Добрый вечер. Сегодня мы вещаем из Чинмая, из такой великолепной Theistic Media студии. Но вообще, я так понимаю, в этой студии обычно говорят о каких-то духовных темах. А сегодня у нас такой необычный вечер. Мы все-таки будем говорить больше на, может быть, на околодуховные, даже, может быть, на светские темы. Ну, я думаю, один раз можно. То есть на нас никто не обидится. Тема заявлена вообще астрология и духовность. И, в принципе, многие преданные меня спрашивают, а как вообще увязать эти две вещи? Потому что, по сути, что такое астрология? Астрология – некая наука, которая рассматривает карму, то есть, по сути, кармическая вещь. И духовность вроде бы, да, то есть две такие структуры, как бы не связанные между собой. И как их можно совместить? Чтобы как-то более-менее разъяснить этот вопрос, я хочу немножко вернуться назад, то есть на 11 лет назад, когда я только познакомился вообще со знанием Кришны. Как я пришел, чтобы этот вопрос понять. Наверное, как у каждого, в жизни наступает такой период, когда как бы низы не могут жить по-старому, а верхи не хотят. То есть, некое дно, да, когда ты понимаешь, что дальше так жить нельзя, но выхода найти не можешь, потому что не знаешь, куда двигаться, где это направление. И вот этот период жизни, в принципе, я, например, помню, что я был готов, ко всему, например, что появятся какие-нибудь зеленые человечки с антеннками, скажет, вот тебе ракета, вот тебе белка и стрелка в напарнике, садись, лети куда-нибудь на Луну. И я бы вообще без разговора бы сел в эту ракету и полетел. Потому что хотелось чего-то вот такого, нового, непонятного. Но, слава богу, в моей жизни появились не зеленые человечки, а оранжевые. То есть появились преданные, да, и, собственно говоря, они начали говорить какие-то вещи. И это, естественно, сразу зацепило, потому что, там говорили о бессмертии души, там о перерождении, там о Боге. То есть те вещи, которые, в принципе, я раньше вообще никогда о них, может быть, думал, но не так явно. И это, естественно, сразу меня зацепило. И я понял, что в тот момент я, в принципе, как рыба попался на крючок преданных. Потому что мне нравилось все, что они делают. Все, что они говорят, все, что поют, все, что рассказывают. И я понял, что сижу крепко на крючке. Но я, так как я увлекался рыбалкой, я знал, что если рыба начинает слишком дергаться, то она может с крючка слететь. И я понимал, что мне с крючка-то нельзя как раз слетать, поэтому нужно не рыпаться. Нужно так тихонечко-тихонечко на этом крючке сидеть. Но я как бы подсел. Естественно, как все знают, вот этот первый этап, да, такого вдохновения, когда ты что-то новое узнаешь, тебе хочется побежать и всем рассказать об этом. Естественно, с этой новой идеей как бы бессмертия души, там, служения Господу, я побежал к бывшим там знакомым. Но, как бы, глядя в их глаза, я видел лишь ужас, тоску и что-то такое, и желание надеть на меня смирительную рубашку. То есть я понял, что с этими идеями там точно не прокатит это. И тут, как раз в этот период жизни, практически одновременно, в мою жизнь пришла еще и астрология. Появился такой человек, который назывался астрологом, он раскрыл передо мной такой компьютер, карту, там показал, как все это двигается, как все это работает. И я тоже, так как я был в это время открыт ко всему новому, то это тоже в меня вошло так очень сильно. Но я бы сказал, даже это была любовь с первого взгляда, потому что мне очень все понравилось. Я решил этим заниматься. Сразу же с первого дня, потому что все это было очень красиво, очень все крутилось, так вертелось. И, прошел, может быть, год. Я уже достаточно поэкспериментировал астрологией на всех своих близких, то есть те, кто рядом был, я понял, что пора выходить в свет. И опять же я пошел к своим бывшим друзьям, да, то есть с этой же идеей. И тут произошла интересная такая трансформация. Да, то есть я начал им вещать, те же идеи, по сути, которые вещал год назад, о душе, да, еще о чем-то возвышенном, но уже через, через астрологию, через планеты. И я заметил, что, в принципе, ужас-то в их глазах пропал, а появился какой-то интерес. То есть они слушали те же самые вещи, но уже по-другому, с интересом. И вот тут произошел некий щелчок в голове. Ага, я понял, что такое для меня астрология. Инструмент. То есть, по сути, некий такой универсальный инструмент, которым можно общаться вообще с этим миром. Вообще можно общаться с любым человеком. Неважно, кто он там. Там физик он, ботаник, там он политик, там он бедный, богатый, толстый, худой. Но это интересует очень многих. И вот тут вот эта идея мне очень понравилась, потому что использовать астрологию именно как инструмент. И вот с тех пор, там прошло уже больше 10 лет, и я рассматриваю эту науку только так, только как некий инструмент. Она никогда не была для меня какой-то панацеей, там, спасением от чего-то, там, еще что-то, путеводителем. Именно инструмент общения. А здесь, если мы говорим, как может астрология, например, помогать там, в преданном служении, но мы тогда должны рассмотреть вообще любой предмет, который сейчас здесь есть. Например, вот камера, да, вот эта камера. Может она помогать в преданном служении? Ну, то есть вопрос зависит, как мы ее используем, да. То есть если сейчас у вот этой камеры снимается там Госвами Махарадж, снимает Авадута Махараджа, там Бхакти Лалиту, все контент выкладывается куда-то, то прекрасно, эта камера, она работает на служении, правильно служит. Но если сейчас, предположим, вот Бхакта Шурик решит снять что? Он решит снять фильм, например, «Жизнь муравья». Ну, такой онлайн. То есть выберет муравья какого-то и будет сутками ходить за ним, снимать. Там, муравей встал, там пошел позавтракал, то все. И вести прямой репортаж. То есть будет эта камера служить? Ну, то есть не будет. То есть, по сути, один и тот же предмет мы можем использовать и для служения, и не для служения. Или, например, тот же взять там байк, который здесь очень любит байк. Вот, например, Абхирам использует байк для преданного служения? Конечно же, использует, потому что он садится на него. Где он, кстати? Убежал. То есть он приезжает, служит божеству, да, то есть что-то готовит, предлагает, поет песни, играет на мриданге и уезжает. То есть он служит. То есть байк служит. Но если, предположим, Абхирам сядет на байк и поедет в ночной паб, другой вопрос. Тогда байк уже не будет служить. И поэтому здесь, в этом контексте, мы вообще можем осмотреть любой предмет. Будь то стол, стакан, там неважно что. Это предмет, который имеет некое предназначение. Но используем мы его для служения или нет, уже зависит от нашего, по сути, желания, от нашего потенциала. И здесь, если человек вообще хочет жить духовной жизнью, если он хочет вообще заниматься служением, то он будет использовать вообще все, что есть у него под рукой. Неважно, что это там. Все. Но если он не хочет этого делать, то, естественно, он и не будет этого делать. Поэтому и здесь астрологию в этом контексте можно рассматривать точно так же. Хотим мы ее использовать в этом направлении, мы будем ее использовать. И сейчас же в астрологии можно зарабатывать деньги, можно придумывать какие-то там эзотерические фишки, нагонять на людей тоску и страх и ужас, там, говорить, что у тебя там все плохо или наоборот все хорошо. А также астрологию можно использовать как некий, ну, вдохновляющий момент. И мне очень нравится, например, общаться с преданными на тему астрологии. И почему? Потому что я вижу в этом некий элемент вдохновения. Потому что если мы все-таки говорим о астрологии, то это более тонкий инструмент, например, чем тот же стакан, например, или стол. Почему? Потому что это слово, да? А все прекрасно знают, что слово можно и убить, и слово можно, ну, человека вернуть к жизни. Потому что звук, он имеет очень, ну, большую силу, тонкую силу. И поэтому, естественно, так как астрология – это звук, и люди, ну, очень восприимчивы к словам каким-то, то здесь нужно к этому инструменту подходить очень тонко. Я вообще... Иногда астрологию сравнивают с скальпелем, да, неким, потому что все знают, что скальпель тоже такая вещь. Например, опытный хирург скальпелем может человека вылечить, а неопытный хирург, ну, то есть отправить в мир иной, да, то есть поэтому это инструмент тонкий, но преданные, вот очень, они все любят вдохновляться, потому что основной вопрос, который у нас всегда стоит, это где взять вдохновение. Понятно, что там и из общения мы получаем вдохновение от того, от служения, но в большей степени все равно вдохновение оно идет от какого-то личностного контакта. Да? То есть когда мы видим какого-то человека, мы от него заряжаемся какой-то идеей, что-то получаем. И очень часто, например, в нашей жизни приходит такой период тоскливый какой-то, ну, тоска. Вот нет вдохновения, там, да, ничего не хочется делать. И когда уже ничего не помогает, вроде бы пытаешься там что-то рассказать, там, и то, и показать, и все, но не помогает. И вот тут на помощь как раз, вот мне лично приходит астрология. Я говорю, ну слушай, брат или сестра, у тебя просто туда, планета не туда зашла, но она сейчас немножко побудет, потом выйдет и дальше пойдет. А как бы все прекрасно. И это тоже некий элемент такой очень хороший, который, ну, помогает в дальнейшем вдохновению. Поэтому астрология – инструмент, как и все остальное. И здесь очень важно понимать, что такое астрология. Она, в принципе, вскрывает ну, нашу оболочку. То есть астрология показывает какой-то кармический потенциал. Вот наше тело – это некая машина. Ну, так скажем, просто машина, которая нам досталась. Но кто в ней водитель? Водитель в ней – душа, правильно? Но тут мы что имеем? Что у тела есть какой-то кармический потенциал, а у души – духовный потенциал. И здесь получается, что если, например, у тела есть кармический потенциал там, физика, там, художника, еще кого-то, и если он начинает этот кармический потенциал использовать, ну, для себе, так скажем, да, то есть для зарабатывания денег, там, для поддержания своей жизни и все, да, то, по сути, вот этот потенциал кармический, он, ну, работает, может быть, там процентов на 10, на 20 максимум, потому что это, его невозможно вскрыть по-другому. Но как только включается вот этот внутренний водитель, душа, да, и вот этот потенциал кармический тела, да, человека, он начинает работать на служение, вот тут вот это КПД, оно начинает стремительно возрастать, там 20%, 30%, 40%, 50%, 100% в итоге, да. И мы должны понимать, что вот этот потенциал кармический, он вскрывается только через служение. И на моем, ну, примере было очень много случаев, когда, например, Авадут Махарадж там кому-то говорил, ты должен заниматься этим. А человек вообще этим никогда в жизни не занимался. Но он начинал это делать и менялся, то есть процесс-то шел. Потому что, например, ну, вайшнавам им не нужен гороскоп, например, видеть гороскоп человека. Он и так видит твой потенциал. По сути, он видит, что вот, вот видно же Сухаридаси, например. Не нужно смотреть ее гороскоп, ну, видно, что это человек огня. И поэтому нужно использовать ее как огонь, то есть как администратор, да. То есть есть люди более медитативные, их, ну, у них такая природа. И здесь важно понять, что мы приходим в этот мир с какой-то определенной природой, там, огня, там, земли, воздуха, воды. И вот эту природу, ну, ломать не нужно. Ее нужно просто, ну, трансформировать, направить как раз в то нужное русло, в русло служения. А когда мы находимся в этом потоке служения, то все остальное, оно как бы складывается гармонично. Я еще помню свой фестиваль, один из первых, Сарачаны. Ну, кто был, помнит. Там была такая ситуация тоже. Хожу с шуруповертом, делаю вид, что закручиваю саморезы. Ну, как обычно, надо же делать, создавать вид, что ты делаешь. Тут подходит Авадут Махарадж, такой говорит, так, нам нужен человек, который будет сейчас фотографировать людей, брать у них интервью и выставлять каждый день какие-то репортажи. И такой смотрит на меня, ты будешь этим заниматься. Я такой думаю, о, Господи, началось. Я никогда в жизни не писал ни статьи, там, не фотографировал, но как бы начал этим заниматься, и на второй день я почувствовал просто такой вот этого экстаз такой внутренний, мне это понравилось, там, бегать за кем-то, там, троллить, ну, то есть спрашивать о чем-то, писать, выставлять. Ну, то есть, по сути, здесь идет речь о чем? Что именно в потоке служения могут скрыться такие вещи, которых мы в себе не подозреваем. То есть человек, он думает, там, что он электрик, а потом оказывается, что он там великий певец какой-нибудь, да, там. Ты думаешь, что ты певец, а ты оказываешься писатель, ну, грубо говоря. Поэтому весь этот потенциал там и творческий, и духовный какой-то, и, ну, научный, то есть вся эта материальная природа наша, вот эта вот человеческая, она задействована именно в тот момент, когда мы начинаем служить. Тогда она начинает раскрываться на полную катушку. И астрология, она просто, знаете, она просто помогает навести резкость. То есть если мы так, ну, иногда вот, как знаете, у человека, у которого слабое зрение, он видит без очков немножко так все, ну, размыто. Стоит надеть очки, так наводится резкость, да, ты начинаешь видеть картинку более резко. И поэтому, ну, как бы для меня астрология не панацея, опять же повторюсь, а просто вот эти небольшие очки, которые позволяют навести некую резкость. Так как я, например, не обладаю духовным видением, чтобы видеть, да, вот потенциал человека, то вот эта картинка, она помогает и направить в какое-то русло. А по сути люди делятся на четыре большие категории. То есть мы преданных наших тоже отнесем к людям, мы же люди, да, в какой-то степени, да. И это стихия огня, она связана всегда с каким-то действием, с администрированием, там, с творчеством. Ну, все знают, что такое огонь. Огонь должен гореть. И поэтому преданный огня, он должен быть огненным. То есть он должен бегать, всех зажигать. Он должен быть зажигалкой. Ну, раз, одного поджег, второго, третьего. Сам при этом может ничего не делать. Неважно, его задача поджигать. Человек земли, он такой более усидчивый. То есть он что-то делает, он все доводит до конца. Он такой профессионал. И поэтому его потенциал раскрывается именно в этом, в усидчивости, да, в неком профессионализме. То есть человек воздуха, он коммуникабельный, то есть он занимается коммуникациями, то есть он бегает со всеми, договаривается, там что-то кому-то рассказывает, показывает. Но при этом ему не обязательно быть усидчивым. Ну, то есть, а человек воды, ну, вот он более медитативный, он может быть там где-то петь, читать писание, там, петь баджаны, ну, то есть заниматься какой-то медитацией, то есть заниматься психологией, как-то другим помогать. Поэтому у нас у каждого есть вот эта природа, и мы просто ее должны использовать. Использовать именно, ну, в рамках вот нашего какого-то служения. И это, на самом деле, в этом нет ничего крамольного. Это как бы знание своей природы, оно помогает, по сути. Поэтому знать устройство, так скажем, вот этой машины, ну, механизма, ну, это нормально абсолютно. Просто вот, а быть хорошим водителем – это уже другой вопрос. Вот, буду я хорошим водителем этой машины или плохим, Тут уже зависит, во-первых, от моего желания, ну, там, от милости, да, и, ну, от всего остального, так скажем. Вот, в связи с этим, может быть, у кого-то какие-то вопросы появились именно.
Добрый вечер. Я хочу спросить у вас, вы занимаетесь, насколько я слышал, западной астрологией. Есть ли какой-то аналог в этой астрологии такого периода, как Садхисати? И если есть, то в чем он выражается и как он протекает? То есть, ну, расскажите вот
об этом. Да, я понял. Но я сначала разобью ваш вопрос на два, потому что по поводу того, что западная, не западная астрология. Так как мы говорим об инструменте, то, по сути, ну, неважно, какой инструмент мы используем, будь то там ведическая астрология, будь то западная, будь то нумерология, да, там, хиромантия или еще что-то, по сути, это инструмент. Ну, так, другой вопрос, ну, отвлечемся от темы. Что более духовное, я хочу вас спросить, например, рис, приготовленный на ги, или жареная картошка, например, с солеными огурцами? Вопрос. Да, более духовно то, что предложено, правильно? То, что предложено с любовью Господа. Поэтому здесь не вопрос как бы сосуда, а вопрос наполнения. Я считаю, что не важно, что мы используем, там, западную, восточную, там, астрологию, еще какую-то. Важно именно наполнение, то, что мы туда вкладываем. Ну, если подходить к этому вопросу. А по поводу Садхисати я могу сказать, да, есть такой период тоже, аналог западной астрологии, но здесь не так страшен Садхисати, как его малюют, собственно говоря, как его интерпретируют. Потому что такое Садхисати? На самом деле это один из самых лучших периодов для духовной практики. Почему? Потому что есть такая планета Сатурн, ну, назовем его такой жесткий учитель, да, немножко, потому что учителя тоже бывают разные, знаете, там есть добрые, есть немножко построже, есть совсем злые, но Сатурн, он такой жесткий. Так что он делает? Он просто ставит у нас узкий коридор. То есть шаг влево, шаг вправо, он тебе клеточкой раз, 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 раз. Но это же хорошо, по сути, потому что мы не можем пользоваться своей свободой. Когда у человека слишком много свободы, и, ну, получается слишком много искушений. А Сатурн, он, по сути, действует-то как? Он лишает нас искушений. Он тебя четко ставит в рамках. Вот ты действуешь вот здесь. Вот и занимайся духовной. И, по сути, для духовной практики это вообще один из лучших периодов. Я это говорю не голословно, это я говорю на своем опыте, на опыте там, близких, знакомых. У всех практически, кто воспринимает этот период с радостью и вдохновением, у тех все хорошо. Кто воспринимает этот период с такой грустью и пессимизмом, то, соответственно, он такой и есть. То есть вопрос восприятия всегда. Потому что, ну, мы же растем, тут тоже нужно понять, что восприятие наше жизни, оно меняется вместе с ростом. То есть мы сегодня как раз с Ванинатхом об этом говорили, что люди растут. То есть смотрите, вот маленький ребенок, да, он родился, там, ему полгода. У него что выражено? У него выражены хватательные рефлексы. Да, то есть что ребенок делает? Он хватает. Он хватает, он тащит, тащит все под себя, на себя, на себя. Но по мере роста, да, по мере роста, мы понимаем, что помимо того, что нужно хватать, нужно еще и отдавать. И здесь чем отличается взрослый человек от ребенка, по сути? Потому что взрослый, он начинает отдавать. И чем больше ты отдаешь, тем больше ты взрослеешь. И здесь же, ну, как бы рост человека не останавливается там на 20 годах. У нас же принято там делить, что вот ты там подросток, ты там еще кто-то, и вот 20 лет, и все. А с 20 до 80 вроде как, ну, и все нормально. Ну, как бы живешь и живешь, никакого роста нету. Но на самом деле это самое время роста. То есть, а что такое рост? Это меняется мировоззрение, меняется вот этот рефлекс хватательный. То есть, чем меньше становится этот хватательный рефлекс, тем больше у тебя желание отдавать, тем вот этот рост, он движется. Ну, ты растешь. И по сути, Садхисати, он заставляет тебя действовать в этом направлении. Поэтому человек разумный, он понимает, да, хватит уже брать, надо отдавать. И в этот период происходит очень сильный скачок именно духовный. Поэтому я всем желаю Садхисати, ну, на самом деле, пройти, потому что в это время происходит тот самый скачок важный, потому что происходит пересмотр всего, пересмотр себя, пересмотр своей жизни, пересмотр отношений. Но происходит в каком направлении? То он происходит в направлении именно не материальном, а в направлении духовном. У людей разумных. Мы сейчас говорим о разумных людях. А так как мы здесь все разумные, ну или такими себя считаем, то я, как бы, все-таки я смотрю этот период с оптимизмом. Так или иначе. Я ответил, да, на этот вопрос? Вот. Может, еще какие-то практические...
Я слышал, что многие из наших учителей были астрологами в молодости. И ну, такие возвышенные души пришли из духовного мира и прошли через астрологию так или иначе. То есть какой-то этап в этой жизни они уделили. И какие-то... Ну почему так? И какие духовные, может быть, выводы можно сделать из этого?
Ну смотрите, мы как бы реализуемся все равно в этом мире, да, и мы все равно иногда спрашиваем, почему, например, вайшнавы болеют, да, почему они стареют, почему как бы они страдают. Ну, то есть они тем самым ну, показывают нам своим примером, как нужно с этим справляться. И здесь, по сути, ну, вот этот это гороскоп, это карма, это тоже ну, вот некий элемент показа для нас. То есть как нужно жить, то есть как нужно в этом мире, так скажем, справляться с этими кармическими вещами. По сути, понятно, что вайшнавы, они не привязаны к гороскопу, но они частенько да, и упоминают об этом, то есть частенько говорят, что вот там по гороскопу нужно то, нужно все. Но я так понимаю, что это просто, ну, это делается для нас, именно для нас, и показывается, как, ну, они показывают на своем примере, как нужно и как можно использовать ну, вот этот потенциал. Именно кармический потенциал, именно для служения. Ну, так в большей степени, наверное. Вот. Может, какие-то практические вопросы еще?
Есть ли какие-то периоды, которые, в отличие от саду-сати, могут навредить духовной жизни, и как с ними выступать?
Хороший вопрос, да. То есть, по сути, как навредить, так и помочь может любой период. То есть здесь, опять же, мы говорим, что все зависит от нашего восприятия. Вот этот стакан, например, тоже, если в него ну, вот налита вода, ну, помогает. Если налить в него, например, рисовую настойку какую-то, да, то она будет вредить. И поэтому здесь... Идет речь именно о нашем восприятии. Поэтому в какой-то определенный момент мы просто понимаем, что ну, любые обстоятельства жизненные, будь то плохие обстоятельства, будь то хорошие, мы, в принципе, мы должны использовать именно для служения. Потому что все прекрасно знаем, что наступает хороший период у человека, предположим. Ну, было у него все плохо, да, но, предположим, пришел он практиковать. Вот он служит, все, а потом постепенно у него жизнь вроде налаживается, там как-то что-то где-то работа появилась, там появился партнер, вроде бы деньги, здоровье появилось, и все, и он уходит. Он говорит, а зачем мне практиковать, ну как бы у меня так все хорошо. То есть получается, что какой-то хороший период, он тоже мешает, или плохой мешает. И здесь только вопрос желания. Поэтому здесь ну, я бы не стал привязываться к астрологии. Если есть желание жить духовной жизнью, то неважно, что вокруг происходит, ты все равно будешь это использовать. Будь то плохой период, будь то хороший, есть отношения, не есть отношения, вообще это неважно на самом деле, потому что мы должны... вообще весь этот мир материальный, вообще весь абсолютно, это инструмент определенный. Неважно, что это, там деревья, там растения, там какие-то механизмы, там компьютеры, еще что-то. Все, по сути, весь материальный мир, он является неким инструментом. И также и наши отношения с какими-то людьми, это тоже некий определенный инструмент. И если отношения с каким-то человеком, они помогают мне в служении, то я поддерживаю эти отношения. Если отношения с этим человеком уводят меня, да, от какого-то служения, то, естественно, я должен разорвать эти отношения. И поэтому можно по-разному оценить, да, то есть двояко, то есть хорошо это или плохо. Например, был у меня партнер, потом мы с ним ну, разорвали отношения. То есть с бытовой точки зрения, там, с материальной, да, наверное, это плохо. Но с точки зрения духовного человека мы скажем, да, теперь у тебя появилось больше времени посвятить духовной практике, правильно? Потом происходит обратная ситуация, ты встречаешь человека, и вроде бы вместе с ним вы начинаете что-то делать. Это тоже помогает, да, то есть помогает. А если этот человек тебя уводит в сторону, то есть да, тоже много примеров есть, например, преданных, которые вот они поодиночку служат, да, то есть они такие севаки, все классно, все хорошо, там много лет проходит, потом они решают создать семью. Создали семью, оп, исчезли. Ну все, нету. То есть, и что означают эти отношения? Эти отношения означают, что они увели их от практики. Да? А бывает наоборот, что вот эти отношения, они объединяют вместе, они два человека как бы в одной упряжке служат, да, выполняют какое-то служение. Поэтому вопрос нашего желания всегда есть. И поэтому хороший период, плохой, ну, по сути, не важно. Есть просто некое восприятие ситуации, и как мы ее хотим использовать.
Ну, есть еще следующий вопрос. Когда человек воплощается на Земле, звезды, ну, встают, они все время движутся, они, скажем так, фиксируются в определенном положении, таким образом, ну, формируется некая, да, карма, как это называется, человека. Допустим, этот человек впоследствии занялся духовной практикой, и я не буду спрашивать про наших учителей, потому что понятно, что их путь – это трансцендентный путь. Давайте возьмем просто обычного человека, который что-то начал практиковать и, скажем так, практикует. Как в таком случае реализуется вот эта карма, которая должна у него произойти? Да, там, сбитие машины, или там выигрыш $1 000 000, или там, ну, какая-то у него, да, предначертанная карма. Но тем не менее, вот он практикует что-то. Как вот это реализуется с фактом того, что он не бросает свою практику? Как вот эта карма продолжает развиваться? Так ли она приходит? Либо она приходит в ослабленном виде, либо она меняется?
Да, я понял вопрос. Хороший вопрос, потому что если мы вернемся вообще к истокам, да, так скажем, астрологической карты, то есть вот мы получили наше тело. Да, мы получили наше тело как результат там, предыдущих жизней, наших желаний. Вот оно тело с какими-то определенными качествами, там, настроением. Это и есть как карма, да, то есть это есть натальная карта наша. И дальше вопрос, одну и ту же машину, да, одно и то же тело можно использовать абсолютно по-разному. И здесь ты правильно говоришь, что когда человек начинает заниматься духовной практикой, то вот этот график событий, да, который вот такой, он постепенно начинает сглаживаться. Но почему он сглаживается, вопрос? Потому что у человека, занимающегося духовной практикой, меняется отношение к этим событиям. Ну, то есть, понимаешь, если, например, обычный человек, он потерял кошелек, для него это некая истерика, да, то есть это трагедия какая-то определенная. Для человека, который занимается духовной практикой, предположим, ну да, что-то произошло и произошло. То есть его восприятие одного и того же события, ну, становится другим. А здесь происходит удивительная вещь. Когда меняется наше восприятие каких-то событий, то эти события тоже начинают меняться. То есть, ну, такой пример, например, в школе учительница, да, Марья Ивановна, она будет спрашивать только тех учеников, которые не знают ответа на вопрос. То есть она знает, что вот, например, Камала, она знает, сколько будет 2 плюс 2, правильно? Ты знаешь, 4. Поэтому она не будет ее спрашивать. Она спросит того, кто не знает, а не знает Ванинатх, да? Поэтому, когда у нас в голове формируется, ну, некое отношение к каким-то событиям, то, по сути, эти события могут сгладиться, могут совсем сгладиться, могут вообще не произойти. И поэтому очень часто, ну, человек живет в храме, там, да, ты говоришь, там, сбитие машины или еще что и что, он может просто пойти задеть стол, там, гвоздик, поцарапать, порвать штанишки, там, да, там, что-то, какую-то еще вещь. То есть они очень сильно сгладятся, но тут очень важный момент. Все равно это действует как некая пружина. И происходит какой-то определенный момент, когда ты все это тебе надоедает, предположим, ты решишь сделать перерыв, ты уходишь в мир опять, ты опять погружаешься во все эти красоты, то вот эти события, они могут тебя догнать, ну, каким-то образом, догнать и перегнать. Я нисколько не пугаю, да, то есть не стращаю, но так или иначе, это может, нужно понимать, что это может произойти. Только вопрос восприятия, потому что у преданных, насколько я знаю, насколько общаюсь, чем больше ты практикуешь, тем больше вырабатывается иммунитет к каким-то вещам, ну, каким-то бытовым, каким-то таким обычным. То есть меняется это восприятие, и это очень круто, потому что, ну, уже нет истерики той, у которых, у обычных людей, ну, назовем их так, да. Поэтому вот это отсутствие истерики, да, то есть спокойное восприятие событий, ну, можно сказать, что оно и меняет карму-то. Ну, как меняет, сглаживает. Ну, это абсолютно нормально. То есть карма-то не исчезает никуда. То есть она не может вот так просто взять, там, ты миллионы жизней что-то там нарабатывал, и потом раз, она хоп, и исчезла. Но это не так, просто она остается, но она становится более, более гладкой, такой более расплывчатой, может быть. Ну, мы опять же берем наш уровень, да, мы не берем там такой высокий.
То есть, по сути, можно сказать, что карму запускает наши отношения к каким-то событиям, какие-то эмоциональные вклады в это событие.
Не, ну это да. Что такое карма вообще, по сути? Это же комплекс, так скажем, наших желаний, да. То есть вообще веды говорят, ну ты же знаешь, да, что существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. А что такое эти виды жизни? Это, по сути, типы желаний. То есть существует, ну, 8 миллионов 400 тысяч видов желаний. Да, и каждому желанию соответствует определенное тело. Тело. И мы вот в течение жизни, там, эти желания, мы чего-то хотим. И потом в течение многих-многих жизней мы эти желания реализуем, потому что говорится, что каждое желание должно быть реализовано. Поэтому мы рождаемся то кроликом, то собачкой, то тигром, там, да, то еще как-то. И, по сути, карма – это как раз набор наших желаний. А в чем был вопрос? Я как бы потерял мысль немножко. Еще раз.
Я спрашивал про... Вы говорили про то, что, например, если кто-то потерял кошелек, да, ну, он, например, просто какой-нибудь обычный человек, да, очень суетный, он расстроится, скажет, меня обокрали, негодяи все. А другой какой-нибудь буддист, да, какой-нибудь буддист, да, он скажет, ну и джай, харибол.
На все воля Господа, да.
То есть эмоциональный вклад наш в определенное событие запускает ли пружину карму или они по-другому запускаются?
Но здесь эмоции – это тоже такая вещь, потому что эмоции – это то, что наверху. То есть человек может быть внутренне очень напряженным, но внешне он может это не показывать. И поэтому здесь важна не сама, может быть, эмоция, а именно вот внутреннее восприятие. Действительно для тебя это событие очень остро, или это событие, ну, никак на тебя не влияет. Поэтому внешне это, конечно, можно кричать, прыгать, потерял кошелек и скакать, там, прыгать головой, но при этом быть не привязанным к этому абсолютно. Или наоборот. Поэтому здесь меня сглаживает вот это все не эмоциональное восприятие, а именно внутренняя составляющая, искренняя. Потому что обмануть-то можно хоть кого, но себя ты не обманешь. И поэтому, если это действительно тебя напрягает, то оно и продолжает действовать именно в таком русле. Эмоция – это, по сути, что? Это какая-то поверхностная вещь, такая внешняя. Но мы говорим о внутреннем именно восприятии. И поэтому вот астрология, она очень сильно построена именно на вот внутреннем восприятии каких-то событий. Если мы говорим, да, есть какая-то внешняя картинка, и в течение жизни она у человека остается одной. Но так как мы растем, то меняется именно наше восприятие событий. И эта картинка, она незримо, она движется, она меняет наши события. Мы привлекаем события те, которые должны привлечь, то есть своим именно отношением. Да, но тут уже включается в какой-то определенный момент и сукрити, да, то есть наша способность оценить что-то более высшее. Но так или иначе говорится, что хорошая карма тоже может привести, ну, именно к духовной практике, как одна из составляющих, так или иначе. Потому что, ну, мы знаем, что плохая карма, если человек родился где-то там в Мурманске, в Норильске, у него... Но ему тяжело, реально, ему тяжело получить какую-то связь. Во-первых, у него нет вокруг растений, у него там 12 месяцев в году все белое, везде снег. Ну, это плохая карма. Но все равно шанс есть у всех, да, то есть какой-то определенный.
Скажите, как часто нужно человеку обращаться к помощи астролога?
Ну, тогда встречный вопрос. Как часто человеку нужно обращаться к врачу? Нет, можно не отвечать на этот вопрос. То есть можно, например, есть люди, знаете, которые ходят к врачам постоянно. Ну, и с таким вопросом. Посмотрите, доктор, что у меня там болит. Ну, я как бы не знаю, но мне кажется, что у меня что-то болит. Нужно посмотреть. Или можно идти действительно к врачу, когда поджало, да, то есть ты чувствуешь, что ты уже не можешь с этим справиться. И поэтому здесь вопрос похода к астрологу, он заключается в потребности, то есть именно во внутреннем желании. Потому что если в жизни случается такая ситуация, когда ты не можешь сделать сам выбор, то есть тебе нужен просто взгляд некий со стороны, непредвзятый, тогда ты можешь обратиться. Но по большому счету разумному человеку, нормальному, достаточно обратиться к астрологу один раз. Для чего? Ну, чтобы просто понять некую свою природу, то есть вот эту природу своего тела и в каком направлении двигаться. А дальше, если ну, как бы разум есть, если есть вот этот поток, в котором ты находишься, то оно уже несет самого тебя, и ты интуитивно уже в какие-то определенные моменты чувствуешь это. Ну а так, только ситуации, когда есть определенный выбор, и ты не можешь его сделать сам, тебе нужен совет. Потому что иногда мы понимаем, что рядом с нами есть близкие люди, да, но, как правило, совет близких людей, он немножко предвзят. Потому что все же хотят от тебя, ну, видеть тебя каким-то образом, да. А астролог, он как бы немножко к тебе не привязан. И он такой, как юрист, немножко непредвзято со стороны дает тебе определенный совет. Но вопрос потребности, только потребности. Просто так ходить, там, спрашивать что-то, что, как, почему, ну, в этом нет никакого смысла. Это то же самое, такие как походы к врачам, еще что-то. Ну, так получается, что я всех отговариваю здесь. Да-да, вот Арти хочет что-то спросить.
Я хочу вернуться к прошлому вопросу. Я слышала о том, что ну вот мы там постоянно из жизни в жизнь мы встречаемся с теми же душами, да, только там в разном воплощении. Это правда или нет? Первый вопрос. И второй вопрос. Вот, например, если человек там в прошлой жизни, ну, грубо говоря, кому-то задолжал, да? Ну, тем или иным образом. Что происходит в следующей жизни, если этот же человек, который задолжал, он начинает практиковать духовное, и что происходит как бы с теми, да, с теми существами, кому он, ну, навредил или что-то такое? Вот как это бывает?
Не, ну, первая часть твоего вопроса, естественно, да, конечно же. То есть мы встречаемся из жизни в жизнь, и мы то кому-то отдаем долги, то потом получаем долги, отдаем долги, получаем долги. Это процесс вечный. Но здесь интересно, что когда действительно какой-то человек начинает практиковать, он начинает втягивать в свой круг вот этих должников. И волей-неволей есть такое понятие, ну, как агьята сукрити, да, когда человек, ну, он что-то делает для преданного, но он это делает, ну, как бессознательно, да, то есть просто, например, там, что-то подал стакан воды или еще что-то, но тем самым он, ну, получает вот это сукрити. И чем больше людей, ну, кармически завязано на какого-то человека, вставшего на духовный путь, да, тем, по сути, больше сукрити они начинают получать. То есть, ну, как-то что-то делая для него, какие-то такие, может быть, простые вещи. И тем самым постепенно они втягиваются вот в этот круг. Да, вот этот круг. И, по сути, вот этот человек, он является некой такой воронкой, вокруг которого все это начинает закручиваться. И здесь не обязательно, почему у нас иногда сложные отношения сразу с родителями, там, с близкими, потому что мы начинаем им что-то рассказывать. То есть мы начинаем слишком их напрягать. А здесь вопрос в том, что не нужно этого делать. То есть вот это нужно просто понимать, что эта воронка уже начинает крутиться. То есть и волей-неволей родственники, там, знакомые, они все равно начинают закручиваться в эту воронку, и они все равно в ней останутся в этот определенный момент. И здесь очень важен момент именно, ну, как бы с нашего примера, то есть своим именно примером, какая я воронка, да, то есть как я себя веду, и чем более ты адекватный будешь, да, тем больше, ну, как бы вот эта воронка будет закручиваться, и чем больше вот людей будет вокруг, ну, вовлечено в нее. Поэтому, если мы говорим, ну, такой вопрос, как там проповедовать близким, там, родителям, да, друзьям, только своим примером. Здесь ни в коем случае нельзя там вести такую слишком агрессивную, так скажем, проповедь. Это только личный пример. Если люди видят, что да, что-то появилось, там, что-то действительно есть, то они начинают сами интересоваться. Ну, спрашивают, а ты ходишь в сторонку, говоришь, нет, я не расскажу. И так постепенно, а людям же хочется этого, знаете, как бы они вовлекаются в этот процесс. Поэтому здесь нужно действовать хитро и вовлекать в этот процесс, в эту воронку, ну, такое окружение. И очень хорошо, что у нас с ними кармические долги. И чем больше людей как бы вовлечено в эти кармические связи с тобой, Ну, тем сильнее эта воронка, тем больше ты, больше твой захват, так скажем, вот этого. Просто вопрос агрессивный. Это не должно быть агрессивным, должно быть мягко. Ну, давайте, ребята, покрутимся, давайте. Да.
Я давно вообще думаю над этим вопросом, но я никак не решаюсь его задать. Я чувствую, что
пришло время.
Вам я могу задать. В общем-то, интересно, но этот вопрос не связан с астрологией. Какие можно задать наводящие вопросы людям, которых мы встречаем, которые пока еще не преданы, как нам кажется, чтобы понять уровень их идеалов, уровень их взгляда, вот, мышления? Какие можно задать такие простые наводящие вопросы? Несколько. Чтобы оценить каким-то образом их глубину или то, что ими движет.
Ну, я понял. Но здесь иногда бывает, что, например, если мы просто какого-то незнакомого человека начинаем задавать какие-то слишком глубокие вопросы, то это начинает вызывать некие подозрения. И, ну, это естественно. То есть я не подхожу к человеку и начинаю его спрашивать, а что ты думаешь там о Боге? Да? Там, а как ты считаешь, душа вечна или нет? То есть важен момент совместного действия. То есть когда мы с человеком совершаем какое-то определенное действие, простое. Вот, мы сидим, например, чай пьем. Просто сидим, пьем чай и разговариваем о каких-то вещах. И любой человек, он начинает раскрываться именно в простой, непринужденной обстановке. Не во время допроса. Так, там, встать, там, рассказать, там, что там, все. А именно в простой, непринужденной остановке. Поэтому, если действительно тебя какой-то человек интересует, да, что у него на уме, да, чего он хочет, какие его желания, нужно просто установить с ним какую-то дружескую связь, легкую, и что-то для него сделать. Ну, такое маленькое служение, ну, то есть налить чая, да, то есть еще что-то. И тогда вот эта природа начнет раскрываться, он сам постепенно начнет выдавать свои секреты, ну, некие. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя действовать напрямую, потому что философские вопросы, они всегда похожи больше на допрос. Потому что про философию, про религию у нас принято говорить где? На кухне обычно, да, то есть вечером на кухне, там люди собираются и начинают обсуждать политику, и потом постепенно переходят там в другие области. Там. Да. А если ты просто ни с того ни с сего человека начинаешь тестировать на такие моменты, то в лучшем случае тебя сочтут сумасшедшие, да, и ты будешь держаться в стороне. Поэтому тут вопрос обычного совместного действия. Вместе потяпать картошку, там, порвать клубник.
Многие люди, они очень хорошо реагируют на то, когда ты что-то для них сделаешь.
Да, вот. Да.
Все это любят. Я заметила после нескольких лет прибытия. Раньше это, в принципе, было достаточно тяжело сделать для кого-то что-то бескорыстно. И если ты действительно это бескорыстно сделаешь, я заметила, что многих людей это действительно привлекает.
Но это действительно
они чувствуют,
так.
Что что-то она для меня сделала. Вау, это хороший человек, им сразу кажется, что...
Ну, это потребность души, потому что природа души, она же это отдающая. И поэтому, когда любой человек сталкивается с этим, он сталкивается с каким-то бескорыстным отношением, да, там, к себе или кому-то другому, то все равно это пробуждает в нем что-то более глубокое, что-то более внутреннее. Потому что мы все привыкли вот к каким-то таким слишком меркантильным отношениям, что да, то есть я тебе, ты мне. И когда появляется что-то другое, немножко отличное от этого, у любого человека это все равно вызывает некий интерес. А если это сделано еще и искренне, да, то это вдвойне интерес. Потому что если мы говорим все-таки о природе души, то природа души – это же отдавать. Мы все прекрасно знаем, мы сегодня как раз тоже с Ванинатком говорили, мы все ищем отношения, мы все ищем счастье, да, какого-то определенного. Но когда оно раскрывается? Вот все же помнят там момент какой-то влюбленности, да, там первый, когда ты готов для человека что-то сделать, ты там даришь ему цветы, там ищешь там какой-то подарочек, там думаешь, понравится, не понравится. Ну, то есть ты же это делаешь не по принуждению по какому-то, да, то есть ты делаешь абсолютно искренне, потому что тебе хочется это делать, тебе хочется это отдать. И это внутри каждого человека сидит. И когда мы сталкиваемся с этим, ну, на примере кого-то другого, там, еще кого-то, все равно это начинает пробуждать вот это внутреннее состояние. И поэтому как человека раскрыть любого? То есть, сделать что-то бескорыстное. И вот эта его природа, она начнет все равно начнет работать. Да-да.
Тогда получается, что, опять же,
происходит такая персонализация, то есть ты делаешь что-то для кого-то хороший, человек думает, что ага, ты хороший. Но вот я про себя могу сказать, что я абсолютно не хороший человек. И у меня, ну вот, желание сделать что-то хорошее для кого-то возникает только когда я нахожусь, ну, в служении, в взаимодействии с вайшнавами. То есть это не мое состояние, это что-то, что проходит через меня. А люди, они считают, что это мое, а потом разочаровываются во мне же. Ну, то есть вот этот вот факт, как... Я просто... Идея такова, что это добро, это служение по отношению к другим, это не что-то мое, это приходит ко мне, как какое-то электричество, интернет. То есть, опять же, ну... То есть я это не генерирую.
Не, ну, это, а мы ничего нормально? Не генерируем. Мы, на самом деле, мы же проводники. То есть, и нужно понимать, что, по сути, каждый человек, он является неким проводником. И он является неким проводником энергии. И мы говорим, что если через тебя в этот момент проходит ток, значит, это нужно было для этого человека. Там, как ты это воспринимаешь, там, бескорыстно или некорыстно, от себя это произошло, это вообще не важно. Но ты в этот момент послужила неким проводником. И мы вообще в этом мире являемся проводниками. Нам ничего не принадлежит, да, по сути. И если когда будет восприятие именно вот этой проводниковости, то я думаю, что это будет легче восприниматься. То есть вопрос восприятия, по сути.
Ну, стоит ли сразу об этом заявлять как-то? То есть не давать человеку очаровываться и просто говорить, это не я, это мой гуру, да? Это логично, это, в принципе, вайшнавская
стратегия. Да, здравствуй, я не я, я не я, я лишь проводник. Да нет, я думаю, тогда доводить так до абсурда тоже не надо, давать это понимание, да, конечно. То есть все равно же ты действуешь как сама, то есть ты же не зомби, правильно? Все равно при этом ты вкладываешь свою энергию. Ты вкладываешь свою энергию, какие-то слова, свои какие-то чувства. Но любой человек, когда он разговаривает, когда он что-то делает, он является проводником. Но при этом он же отождествляет себя с этим. И поэтому, если слишком уж отделять себя от своих действий, то это уже немножко клиника, чуть-чуть. Поэтому все-таки нужно принимать себя, но где-то в уме понимать, что да, это я являюсь проводником, да, но это я все равно, это не кто-то там другой. Тут проще надо быть просто.
Просто говорят, ой, такой милый кришнаит, а потом как бы, ой, ты такой плохой. То есть получается, как бы судят о всей религии или даже о всем учении по тебе. Если ты хоть что-то, хоть слово ты сказал о Кришне, все, потом ты уже виноват.
И это очень хорошо. На самом деле, вот это ощущение, оно вырабатывает качество ответственности. У меня тоже был такой момент, я помню, на заре, да, Хари Кришна, когда я пришел в компанию людей различных, они сидели за столом, говорили какие-то вещи, там были различные конфессии, так скажем, представители буддистов, там еще кто-то. И я как бы так получилось, что я единственный кришнаит. Ну, все знали, что я. И вот этот момент, он меня как бы привел в такое немножко чувство долга, да, я понимал, что сейчас, смотря на меня, будут оценивать всех. Пусть я там какой-то несовершенный, с какими-то косяками, но я понял, что мне нужно собраться, сконцентрироваться и, не дай бог, там ничего такого не сделать, компрометирующего, да. И это очень помогло, на самом деле, потому что потом, когда я вышел, я начал понимать, ага, а все в этом мире, а я же не знаю, кто эти люди. А вдруг вот тот человек, вот он в троллейбусе, он стоит там, держится за ручку, а вдруг он знает, что я кришнаит, предположим. Или там тот человек знает, что я кришнаит. И сейчас я сделаю что-то, там плюну на пол, да, и он скажет, а эти кришнаиты плюются на пол. Ну, предположим. И вот так, и в какой-то определенный момент включились какие-то веб-камеры везде. Знаешь, ты ходишь, и там у тебя веб-камеры. Даже когда ты один остаешься, ты вдруг понимаешь, ага, может быть, какие-то там полубоги сейчас за тобой наблюдают. И даже когда ты один, у тебя все равно вот этот момент как бы включается, некого контроля. Но это нормально на самом деле, потому что это действительно контроль. Потому что когда мы попадаем, то есть мы должны понимать, что люди действительно по нам оценивают всех. И это возлагает некую ответственность. И это хорошо, на самом деле, это помогает держаться в каких-то определенных рамках, не расслабляться. Но это, знаешь, как артист, у которого есть фанаты, он же должен себя контролировать, потому что он знает, что вот я такой знаменитый, и любое мое движение, оно копируется, да, то есть меня смотрят. И здесь, по сути, мы тоже являемся вот таким неким ориентиром для людей, потому что кришнаитов не так много, да. И тем более, если люди знают, что ты там один, там вокруг там 20 человек на производстве, ты один кришнаит, естественно, все за тобой подглядывают. Ты там пошел туда, ага, там смотрит, ага, этот кришнаит там туда пошел, это сюда. И это нормально. То есть, ну, это некий контроль, который не дает расслабиться. Да, в какой-то степени. И это хорошо. Потому что это помогает, помогает сконцентрироваться. И считай, в этом ничего плохого нету. То есть это, наоборот, удерживает в каких-то определенных рамках. А потом, когда ты приходишь вот в свою компанию, здесь уже можно расслабиться, можно побыть настоящим кришнаитом. Там, все хорошо. Но контроль во внешнем мире, он обязательно нужен. То есть мы не должны быть... Ну, некоторые считают, да, вот я слышал такое понимание, что ну вот я такой плохой, и что я буду это скрывать? Давайте я вот сейчас там, ну, достану пачку сигарет, закурю, буду здесь сидеть, там, да, там что-то говорить. Ну, я такой. Ну, как бы. Но вот я считаю, что это неискренность, вот это лицемерие. Потому что тем самым мы показываем вот это свое, да. То есть, по сути, мы же должны дарить друг другу вдохновение. И если у меня что-то есть, какие-то косяки, ну, пускай они будут, я их знаю прекрасно, я от них не отнекиваюсь. Но не нужно делать это никогда на показ. Потому что... И если мы действительно перед друг другом хорошие, это не является лицемерием. Это является тем, что мы пытаемся дарить друг другу вдохновение. А если, ну, представьте, там за столом там, мы будем сидеть, и кто-то будет говорить, ну, я вот такой там, все, короче, у меня все плохо, я вот такой плопаш, и все, все. Тем самым он будет разрушать вдохновение других. Потому что, смотря на него, мы будем думать, о, Господи, неужели вот этот Хари Кришна нас к этому привело, да, и приведет. Поэтому... Искренность-то заключается в том, чтобы ну, не казаться хорошим. Казаться хорошим не нужно. Просто быть собой, но не выпячивать вот какую-то свою гниль, так скажем, наружу, и не разрушать вдохновение других. Ну и все.
И какой можно посоветовать линию поведения человеку, у которого пропало вдохновение, и никто ему пока не может помочь? Ему нужно как-то отойти и не мешать вдохновению других?
Вдохновение с чего мы черпаем? Мы черпаем вдохновение от других. То есть, и поэтому, если пропало вдохновение, то нужно начать общаться с человеком, у которого оно есть. Ну, это же заразно. Мы же прекрасно знаем, что если человек болеет ангиной, то он быстренько всех заразит вокруг. И если у тебя, предположим, пропадает вдохновение, ты просто должна держаться за тех, у кого это вдохновение есть, и просто вместе с ними что-то делать. Ну, не, да, может быть, даже не слушать там совета какого-то, а как мне там выйти из ступора или еще что-то. А просто какое-то совместное действие, совместный экшен. То есть нужно понимать, что все заразно. В этом мире все заразно. В том числе и вдохновение. Это тоже, кстати, очень круто. То есть общаться с такими людьми. А вдохновение, оно будет периодически пропадать. Это же нужно понимать, мы не можем всю жизнь вот быть на таком позитиве. То есть есть еще и чувство долга определенное. Но опять же, долг тоже все воспринимают по-разному. Долг можно воспринимать с неким пессимизмом. Да, ой, зачем мне это, и сколько это будет продолжаться. Или какой-то определенный момент ты понимаешь, что да, ну, дети рисуют в школе крестики. Ну, крестики, палочки, для чего? Чтобы потом, ну, получились какие-то буквы. И также, когда наступает вот этот момент некого терпения, мы должны понимать, что пришло это время крестиков. То есть сейчас мы должны делать эти крестики через силу, может быть, не хочется, но надо, потому что пройдет чуть-чуть времени, и из этих крестиков получится очень что-то хорошее, красивое, прекрасное. Потому что, ну, ничего просто так не происходит. А вот этот этап такой, может быть, без вдохновения, он очень важен, потому что он, ну, дает продвижение. То есть мы же движемся через кризисы определенные. И здесь можно сказать, что отсутствие вдохновения – это и есть некий кризис. Кризис – это не то, что ты там лежишь, да, где-то, и все. Ну, это отсутствие вдохновения. Это некое испытание, но оно может быть даже ну, одним из самых тяжелых на внутреннем плане. Потому что на внешнем, да, может казаться, да, чего у него уже так все хорошо. Ну, все делает, все нормально. Но внутри это может ощущаться очень, очень серьезно. Но проходишь это испытание, дальше-то легче становится. Намного.
А вот возвращаясь к теме астрологии, насколько нам нужно глубоко знать какие-то свои проблемы? То есть то, что видно из твоей натальной карты. Вот, например, какой-нибудь сожжённый Меркурий, человек, все. Вот у меня сожжённый Меркурий, и, мол, не трогайте меня.
А не так немножко. Если у человека сожжённый Меркурий, просто ему нужно больше слушать других и меньше слушать себя, если уж на то пошло. Здесь вопрос... Проблемы, ну, если там глубже копнуть, то у человека только одна проблема, по сути, это отсутствие веры. Все остальные проблемы, они из этого вытекают. Ну, а так, мы уже говорили об этом вначале, да, если немножко знать свою природу, знать немножко сильные, слабые стороны, но и просто их контролировать здесь. То есть это не значит, что нужно всю жизнь, ну, уделять внимание этому. Я просто знаю, как ты упомянула, да, предположим, есть сожженный Меркурий. И просто не нужно там голодать, там, предположим, по средам, там, не нужно там поворачиваться лицом на северо-восток каждый день, там, писать какие-то янтры, там, одевать камни, там, еще что-то, там, нырять в бассейн там, с криками там, какими-то, да. То есть не нужно этих действий совершать. Если я понимаю, что у меня проблемы с Меркурием, я просто начинаю слушать других. То есть, по-моему, вот эти все внешние фишки, они не имеют никакого значения, если нет, ну, как бы, твоего внутреннего желания это поменять. И если у меня есть эти проблемы, я просто больше слушаю. Я просто понимаю, да, мне нужно больше слушать. Меньше слушать себя, меньше перебивать, да, а больше слушать окружение, да, больше слушать, что мне говорят. То есть не просто слушать, а слышать. Слышать. Также и там остальные планеты, если мы берем. Если человеку там немножко непорядок с Венерой, так скажем, ну просто ему нужно больше служить, больше отдавать своей энергии. То есть не привлекать к себе внимание, да, какого-то, вот я вот такой, а именно больше отдавать. И поэтому здесь вопрос, как бы помнить об этом немножко, да, то есть знать это нужно. Но мы уже говорили вот об этом, что достаточно одного раза, достаточно одного похода к астрологу, это не реклама. То есть, чтобы, ну, как бы понять свою природу, какие-то вещи, а дальше уже, ну, действовать уже как разумом, да, то есть двигаться в этом направлении. То есть держа где-то в подкорках это. Но не нужно этому слишком много внимания уделять. Просто когда мы начинаем слишком много внимания этому уделять, то все остальное, оно как бы немножко уходит на первый план, ну, на задний план, да. Это как человек, который, например, там пытается бросить курить. То есть, да, такой пример, потому что если ты, ну, бросаешь это дело и нечем заменить, да, нет замены, то ты начинаешь курить ментально. То есть эти люди, они там синие становятся. То есть вроде он не курит, но такое чувство, что он синенький уже, потому что у него в уме это происходит, и постоянно. И говоришь, слушай, брат, ну выкури ты уже, в конце концов, и спокойно расслабься. Нет, потому что всегда есть замена чему-то, то есть должен меняться вкус, то есть это должно произойти. Ты держишь это в подкорках, да, ты понимаешь, но когда ты вовлекаешь себя во что-то более позитивное, во что-то более, то все эти негативные вещи, они сами отваливаются постепенно. А когда мы там всю свою энергию направляем на борьбу со своими недостатками, то у нас просто не остается ни времени, ни сил на что-то более положительное, на что-то более позитивное. Поэтому тут мы же говорим, как Шридхара Махарадж говорил, о белой собаке и черной собаке. То есть какую собаку мы кормим внутри нас, та и живет. А борьба с недостатками – это, по сути, кормежка черной собаки. А белая, она стоит в сторонке. Где еда-то? Нету. Поэтому должны кормить белую, а черная она сама уйдет постепенно, потому что от голода нечем будет кормить ее.
Вот вы говорите, что природа души – отдавать. А если не хочется отдавать, а жизнь все время ставит ситуацию, когда надо отдавать, то просто физические отдавательные движения постоянно делать, то отдавать какую-то психическую энергию постоянно – а вот не хочется вообще. Что делать и что говорит астрология по этому поводу?
Ну, астрология говорит, что нужно вырабатывать этот рефлекс все-таки. Потому что, ну, мы говорим о некой практике, да? И практика заключается именно в том, это не теория, да? То есть можно теоретически там думать, что да, я душа, я такой, я там отдающая, но мы говорим о духовной практике, а практика – это ежедневное какое-то действие. И если мы хотим получить какой-то результат, то мы должны что-то делать, ну, именно здесь. То есть как спортсмен, но для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, он должен тренироваться. А наша тренировка заключается именно, ну, в неком общении между собой, да, то есть и в некой тренировке, то есть в отдаче. То есть, ну, у тебя же есть подруги, ну, предположим, есть, да, которым ты можешь легко отдать. Не, ну можно начать с них. То есть можно отдавать, начать мусор. То, что не жалко. То есть начни отдавать то, что не жалко. Потом постепенно перейдешь на то, что жалко. но должен выработаться этот рефлекс отдавательный, то есть не хватательный, а отдавательный. Но это практика, то есть это приходит только с практикой. Это не получится так, что ты лежишь на диване, думаешь, ага, как бы мне вот так сделать, чтобы начать отдавать. Потом утром вскочила, побежала и как бы все. Практика, и молитва, то есть опять же по милости все это приходит. Если мы действительно искренне этого хотим, опять же вопрос желания. Если ты хочешь, чтобы это качество в тебе проявилось, то ты будешь искренне этого хотеть, ты будешь искренне молиться, и оно придет. Но если это только на словах, это просто теория, тогда, оно не проявится никак. С одной стороны, это может быть там грустно звучит, тяжело, но с другой стороны, это легко. То есть это осуществимо. Это делается легко.
Вот вы говорите, что какой бы ни был гороскоп, да, можно использовать во служении, какой бы ни был объект, какая бы ни была машина, но в то же время астрологи советуют работать над планетами, улучшать как-то, менять свое поведение. То есть зачем мне улучшать мою планету, если я могу плохую планету использовать в служении?
Ну, смотри, ты можешь, вот есть камера, ты можешь использовать в служении, например, испорченную камеру, да, а можешь не испорченную, хорошую. Если мы говорим все-таки об улучшении там, каких-то планет, каких-то качеств, то служить-то нужно здоровым инструментом, то есть инструментом работоспособным. Да? А если мы начинаем работать неисправным инструментом, то и результат мы получаем при всем нашем даже искреннем желании, там, вдохновении, но мы получим не тот результат немножко. Поэтому стоит немножко этому уделить внимание, но опять же не делать из этого культ какой-то определенный. Потому что когда понятно, что мы говорим, вот нужно улучшить это качество, нужно улучшить, нужно делать это свободное, так скажем, от служения время. То есть это не должно занимать все пространство, то есть временное, энергетическое. Понятно, что в здоровом теле я смогу больше совершить, да, какого-то здорового служения, чем если я сейчас буду больной, где-то лежать, болеть постоянно. Что я могу сделать? Да ничего. Поэтому этому стоит уделять внимание, но адекватно. Мы всегда я как бы сторонник такого термина, как адекватная астрология. То есть это не эзотерическая астрология, которая там говорит, что там нужно там совершать пассы, там янтры, мантры, там все такое. И не астрология там купи-продай, а именно адекватная. То есть когда ты адекватно воспринимаешь какие-то свои вещи, косяки, ты помнишь их, ты уделяешь им какое-то определенное внимание и продолжаешь быть в потоке служения. И все это движется, и вполне естественным образом все это решается. Поэтому, как некое прилагательное, как некая помогающая часть, как некое подспорье, так скажем, и все. Что у нас со временем?
И я, наверное, спрошу еще тоже. Скажите, тут наверняка многие знают уже какие-то свои косяки по планетам, там у кого-то сожженные там, Юпитеры, у кого-то сожженные Сатурны. Вот. И их, наверное, здесь нет таких.
Здесь
дайте какие-нибудь практические реализации, с какими криками надо прыгать в бассейн. Вот. То есть что-то такое дайте практическое, что мы можем завтра все разом взять и применить. Какой день голодать, в какой день...
Я могу сказать, что практически. Практически я предлагаю завтра утром всем прийти на утреннее арати. Да, и попеть здесь. Это будет без 15:06, если что. Потом все вместе пойти там на кухню, там что-то порезать, послужить, потом все вместе позавтракать и заняться своим служением. Это будет самое реальное, что мы можем сделать. А бросаться с криками в бассейн, можно это сделать, но в свободное от служения время. От арати, там, от еще каких-то вещей. Я не думаю, что эти вот рекомендации, они на самом деле нужны. Потому что это все индивидуально. Если, например, у человека есть потребность прыгнуть в бассейн с криками, и если действительно ему поможет, то без проблем можно пойти и прыгнуть. А если это просто думать, что я сейчас прыгну с криками в бассейн, и завтра на следующий день все станет так круто и хорошо, у меня будет очень счастливая жизнь, то есть много денег, и у меня появится там подруга, и еще при этом я обрету любовь к Богу, вот это да, тогда конечно. Сейчас.
Может быть, все-таки вот в конце вы дадите какие-то рекомендации по знакам зодиака, какие качества им пригодятся в служении, чтобы они знали свои сильные стороны?
Ну окей, ладно, хорошо. Так и быть. Так и быть, уделим немножко внимания астрологии. Чуть-чуть. Коротко. Опять же, мы должны воспринимать эти знаки как некую символику. То есть не нужно воспринимать себя там, я Овен, я там Телец, я там еще кто-то. Это есть некие психотипы. То есть 12 основных психотипов людей, которым мы соответствуем. Ну да, слово кого-то рассмешило, психотип, но так и есть. То есть это некая символика. И здесь мы подходим к тому, что, например, начнем по порядку. Овен, да, Овен, огонь. Если здесь есть огненные люди, Овен, то значит, для них задача состоит в том, чтобы зажигать других, потому что Овен – это тот, кто несется с шашкой на коне, он повернул голову назад, он не видит, куда мчится, но он мчится куда-то. И его задача Овна – просто мчаться вперед, быть таким первопроходцем, воином, делать то, что другие не могут. Потому что, когда другие начинают думать, анализировать, Овен в это время как бы делает. Зажигалка. Задача, если мы говорим про преданное служение, то есть дарить вдохновение, ну, по сути, быть первопроходцем. Задача тельца, да, в преданном служении какая? Накапливать, потому что если мы рассматриваем тельца, это человек, который, человек земли, человек структуры, он должен накапливать, но мы говорим, опять же, о мотивации, для чего? То есть мы можем копить какие-то материальные богатства, какие-то знания, мы можем прекрасно готовить при этом, да, то есть готовить просад, там, разговаривать преданным, ну, то есть мы занимаемся какими-то вещами такими земными. То есть что должен делать близнец? Ну, близнецы, да, он должен обучаться. То есть человек воздуха, он должен быть в потоке, он должен общаться, он должен изучать священные писания, там, петь, говорить, то есть быть восприимчивым к новому. Ну, то есть быть таким проводником как раз. Проводником, который что-то услышал, что-то рассказал, что-то услышал, что-то рассказал. Ну, обязательно. То есть не держать себе. Задача рака, как воды, да, то есть давать некий комфорт, то есть быть психологом, то есть создавать некий уют вокруг себя, чтобы всем было вокруг хорошо, чтобы было приятно. Чтобы было красиво, чтобы вода была в чистом стакане. Ну, то есть все. То есть некую гармонию создавать. Задача льва – творить, потому что лев – это творчество. Если мы говорим про служение львиное, да, то есть это, ну, делать какой-то контент. Опять же, чем здесь все занимаются? Мы же находимся все-таки там в фулдоме, да, то есть, ну, это творчество в чистом виде, то есть это то, что можно увидеть. Дева, если есть, да, то есть девы должны, основное качество девы – это терпение и смирение. И как раз девы должны заниматься нудной работой, то есть без вдохновения как раз. Ну, такая у них участь. То есть я вот что-то делаю. Деве можно поручить служение, например, там какое-то с утра до вечера делать одно и то же. Ну, поджарить, предположим. Да, и они с этим справятся, то есть можно быть уверенным, потому что это их задача делать вот это, то есть из чувства долга, из чувства терпения. Задача весов, как воздуха, наводить мосты, потому что весы – это, по сути, это две чашечки, да, это знак юристов. А юристы чем занимаются? Они ищут контакты, да, то есть непредвзято, то есть находят. И если есть весы, они должны искать партнеров, то есть наводить какие-то контакты, то есть с внешним миром, там, между собой, то есть разрулить какие-то ситуации, да, то есть быть дипломатами, быть юристами немножко в этой жизни. Скорпион – умереть, чтобы жить. По сути, это трансформация. Это у скорпиона, здесь, кстати, есть скорпионы, кто еще не видел, с ними скоро познакомится, сезон дождей. Они кусают, и задача скорпионов – кусать. Но, опять же, нужно понимать, что кусать можно ядом, а кусать можно противоядием. Если, например, скорпион говорит кому-то, да ты плохой, и все, да, то это плохо, то есть он кусает ядом. Но если скорпион кому-то говорит, что в тебе есть такое качество, которое ты мог бы изменить так, ну, то есть действует в роли психолога, то это хороший скорпион. То есть он должен, ну, как бы, как психолог, давать тебе понимание, ну, каких-то твоих косяков и давать выход из этой ситуации. Ну, то есть скорпион – это некая трансформация, то есть трансформировать себя, трансформировать других. Задача стрельца в служении какая? Ну, быть проповедником, потому что стрелец – это учитель, и поэтому если есть у человека стрельцовские качества, он должен использовать их как проповедь, то есть, ну, вещать, что-то рассказывать, там, показывать, читать, какие-то идеи переваривать, доносить до других. Задача Козерога – быть профессионалом, потому что Козерог – это профессионал в чистом виде. Поэтому у нас очень много здесь профессионалов, которые, например, там могут сидеть за компьютером там, да, там, с 12 дня до 12 ночи, ну и так до бесконечности. То есть их задача – делать что-то вот в узком секторе, то есть быть профессионалом. То есть задача любого Козерога – стать профессионалом. Ну, водолеи должны давать революцию, то есть должны уходить от шаблонов, потому что когда мы много слишком что-то делаем, мы привыкаем к каким-то рамкам, шаблонам, и задача водолеев ну, выходить за эти рамки, то есть совершать какие-то такие революции, то есть делать что-то не шаблонное, что-то оригинальное, то есть приносить какие-то революционные идеи. То есть это, так как это воздух, это должна быть идея, но идея должна быть очень революционной, то есть отличающаяся от того, что есть. Ну и, наконец, рыбы должны, вот рыбам лучше всего, рыбы должны медитировать. То есть они могут медитировать, читать джапу. Так, рыбы есть? Нет? Хорошо, то есть это сейчас побежит кто-нибудь. То есть задача рыб – это некая медитация, но медитация какая? То есть это и помощь. То есть мы говорим, а рыба – это тоже лучший психолог. Поэтому если есть, ну, у человека водная природа, он может, ну, как-то медитативно общаться с людьми, как-то помогать им, тоже ухаживать. Потому что, ну, рыба – это всегда помощь. Это бескорыстная помощь, это тоже служение такое очень бескорыстное. Поэтому если у, ну, есть эти качества вот, у каждого знака, то он должен просто использовать их в служении максимально. То есть человек воды, нужно понять, просто человек воды, он не сможет стать огнем. Ну, то есть рыба не сможет залезть на дерево, как бы она ни старалась. Поэтому, а человек огня, то есть он не должен долго сидеть там где-то в пещере под водой, потому что он потухнет. Поэтому с этой точки зрения, ну, как бы вот знание своей природы, оно помогает ему в служении, как бы реализации себя. Ну вот, я надеюсь...
Еще да. Последний вопрос. Хорошо. Небольшой. А вот я также слышал, что духовная практика, вот то, что рекомендуют наши учителя, тринадцатый суничина, служение духовному учителю, оно гармонично и наилучшим образом гармонизует свои планеты, знаки зодиака. Вот об этом могли бы вы что-то рассказать?
Но оно так и есть. Потому что если мы говорим, что если мы попадаем вот в свой поток, да, в свой поток именно служения, то эти, без этих качеств нам никак. Потому что если мы занимаемся служением, если мы занимаемся духовной практикой, то без тринадцати писуни чина у нас вообще нет никакого движения, по сути. И здесь вот эти качества, они, ну, они вскрывают нашу природу естественным образом. То есть постепенно, постепенно, естественным образом, ну, мы начинаем свою природу понимать и без астрологии. То есть это все, ну, проявляется именно так, как должно проявиться. Поэтому мы говорим, что, ну, именно служение, оно все гармонизирует. Вообще все гармонизирует. То есть и качества твои, и плохие, и хорошие, и то, что тебе нужно получить от этой жизни, что не нужно. То есть оно входит в, такой, в такую колею. Как-то так. Ну что, я думаю, что на этом мы, наверное, закончим, да, сегодняшний вечер.